Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Подводим итоги 2025 года. Константин Симонов к нам пришел, проректор финансового университета, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И пока, кстати, в телегу тоже можете нам накидывать, например, по теме нефтянки и нефтегазового сектора ключевые события, которые вы лично для себя тоже отметили, потом, интересно, сверим. Мне кажется, это интересно будет, когда ощущения наших слушателей и наши с вами. Вы какое событие называете главным? Или процесс, может быть, основным в этом году?
Ну, я думаю, все-таки санкции. Санкции. Почему? Потому что год начался с санкций и заканчивается санкциями. А если смотреть в 26-й год, то, опять же, ожидаемо новых санкций, которые уже есть в законодательстве, например, европейском, и которые, возможно, будут с учетом меняющейся геополитической ситуации. Потому что, на самом деле, все равно это ключевой для нас момент. Отрасль 4 года находится под давлением, угу. Это давление постоянно усиливается. Напомню, что 10 января 2025 года был, как его называю, байденовский дембельский аккорд, когда угу. были введены санкции достаточно масштабные, и впервые российские вертикально интегрированные нефтяные компании попали в СДН, лист Соединенных Штатов. Это самый жесткий санкционный список, который предполагает, да, полный запрет на взаимодействие с этими компаниями, которые находятся в СДН-листе. А поскольку Соединенные Штаты считают, что если вы хоть какое-то имеете отношение к ним, например, если у вас в кармане лежит купюра в 1 доллар, если у вас есть счет в долларах, если вы пользуетесь даже e-mail, Gmail, который создан американской компанией, они считают, что вы уже относитесь к Соединенным Штатам и обязаны соблюдать их санкционные режимы. Угу. Поэтому это серьезное отличие европейских санкций от американских, и, собственно, вот так мы начали этот год, 25-й. А закончили тоже с санкций. Напомню, что 21 ноября вступили в силу, приняты были чуть раньше, вступили в силу санкции против двух крупнейших нефтяных компаний российских, Роснефть и Лукойл. И, кстати, еще до сих пор разбираемся с последствиями этих санкций, потому что одна часть истории – это запрет на взаимодействие с компаниями, как мы уже сказали, которые предполагают, что вы, даже если вы, например, индийский завод, вы не имеете права у этих компаний покупать нефть. Другая часть истории, что эти компании не могут владеть собственностью за рубежом, и если все-таки какая-то из стран хотела бы сохранить эти компании, надо идти в Вашингтон, обращаться с просьбой и получать исключение из этих санкционных режимов. На самом деле, абсолютно циничная история. Вот, кстати, ну, может быть, чуть шаг в сторону сделаю, но тоже такое важное событие года. Это ситуация с Венесуэлой, которая тоже будет продолжаться в 26-м году. Но почему я вспомнил именно сейчас? Потому что вот я сказал про цинизм. Но на самом деле вот ситуация с Венесуэлой, мне кажется, и с Россией тоже очень много вот такого рода кейсов, но с Венесуэлой в чем-то тоже достаточно примечательно. Почему? Потому что Соединенные Штаты заявляют, что Венесуэлой управляет террорист, наркоторговец, и страна является чуть ли там не сборищем сомнительных личностей, и поэтому Соединенные Штаты, как они говорят, по идеологическим причинам ввели блокаду на экспорт нефти, отлавливают танкеры и собираются там чуть ли не наземной войсковой
операции. Но если Венесуэла отдаст свою нефть добровольно...
Это первый момент. Да. И не свою, как сказал Трамп, верните нашу нефть. Как он, помните, написал, когда они отдадут нашу нефть и нашу землю. Но я даже не об этом хотел сказать. Но, несмотря на то, что Соединенные Штаты считают, что Венесуэла – это террористическое государство, где надо сменить власть, компания, например, «Шеврон» официально имеет исключение Минфина США и абсолютно официально добывает нефть в Венесуэле и вывозит ее, потому что на нее никакая блокада не распространяется. То есть, понимаете, если вы считаете, что эта страна террористическая и производит наркотики, и вы будете с ней бороться, и вводите блокаду, и запрещаете с ней работать, на каком основании вы же сами выдаете исключение своей же нефтяной компании, которая, ну хорошо, вот вам можно, так и быть, они террористы, но вы с ними работаете, вот вам лицензия. И можете вывозить нефть, мы на вас блокаду не распространяем. То есть, понимаете, ну, еще раз говорю, не то, что меня это сильно удивляет. То же самое и в отношении России. Еще при Байдене, когда тоже говорили, что Россия – это страна, которую надо наказать, никаких с ней торговых отношений быть не может. Но, тем не менее, все равно были определенные исключения, которые вот сейчас, кстати, начинают убираться. В том числе и при Трампе, которого многие воспринимали вот, как чуть ли там не президента надежды, что с ним там будет какой-то прогресс, ну, по крайней мере, разговор с ним действительно оказался возможным. Мы, вот, собственно, вчера Ушаков напомнил, что целых 17 раз Путин и разговаривал с Трампом, и разговаривал с его представителями. Разговор-то есть, а вот что касается практических дел, тут все сложнее, и Трамп, несмотря на то, что долго держался, тем не менее, все равно санкции свои ввел. И до того, как «Лукойл» и «Роснефть» попали в СДН-лист, напомню, что Трамп еще и ввел 25-процентные пошлины в отношении Индии за то, что Индия сохраняет энергетические отношения с Россией, прежде всего покупает российскую нефть. Но там тоже, правда, были исключения, потому что там, где Соединенным Штатам опасно такого рода тарифы вводить, они тут же, собственно, идут на попятную, и тот же Минфин выдает такого рода исключения, опять же, что является определенным цинизмом, потому что если вы свои решения мотивируете политикой, ну тогда как бы придерживайтесь этой линии, а когда у вас тут политика, а потом с заднего входа вы там начинаете исключения раздавать, это выглядит очень странно. Но таким образом... Я просто хотел сказать, что таким образом 75% российского экспорта оказалось в итоге в СДН-листе, но в целом я считаю, что несмотря на это давление, наши нефтяники год заканчивают достойно, и тот же Bloomberg, вот, который внимательно мониторит объем морского экспорта, признает, что на самом деле вот в конце года, вот та неделя, которая закончилась 21 декабря, ну, свежие данные завтра будут, по вторникам они публикуют свои отчеты. На этот счет, собственно, средний уровень поставки за последние 4 недели, закончившиеся 21 декабря, были самыми высокими за 2,5 года. То есть в этом плане мы видим, что объем экспорта восстанавливается, и не только восстанавливается, а находится, как мы видим, на рекордных объемах. Несмотря на то, что там Bloomberg пытается, конечно, влить несколько ложек дегтя, говоря о том, что там большой объем танкеров загружен нефтью и не может найти покупателя. Да, там есть определенные трудности, но, тем не менее, если бы нефть не находила спроса, уже давно бы танкеры закончились, тем более, что и значительное число танкеров оказывается в различных блэк-листах, стоп-листах, санкционных списках, но, тем не менее, работу продолжают. Вот. И я считаю, что это действительно хорошая цифра, хороший показатель, что, несмотря на все пугалки, страшилки, тем не менее, и Китай, и Индия продолжают закупку российской нефти, которая остается на высоком уровне. А наши компании показывают уже такие хорошие навыки контрсанкционных действий. Создаются и новые трейдеры, и цепочки трейдеров. Естественно, и старые методы используются, там, перевалка борт-оборт, отключение транспондеров. Ну, тут, понимаете, нам сложно, хотя нам предъявляют претензии, вот часто западное агентство, типа, ну что же, вот так, вот
опять же, считай, Bloomberg, там, умирать?
Вот видите, да-да-да, вот Bloomberg пишет, что вот, понимаете, сейчас в районе Сингапура огромное количество танкеров с отключенными транспондерами, это безобразие. Ну, извините, ребят, как бы безобразие то, что вы творите. Не вводили бы санкционные режимы, не было бы разрушения нефтяного рынка того же общего, который вы же сами и создавали. Вот вы правильно сказали, извините за то, что мы действительно не хотим умирать, хотим по-прежнему торговать, зарабатывать деньги, и у нас это получается.
А тут другой момент. То, что вообще политика Трампа сейчас сводится к чему? Чтобы с одной стороны говорить с Россией, но с другой стороны душить санкционно и как бы себе забирать какие-то, не знаю, там, активы, возможности торговли или еще что-то. То есть как это, душить Россию с улыбкой на лице, или же здесь действительно как бы это два параллельных каких-то трека, потому что, ну, понятно, что американцы хотят, например, сами контролировать полностью все, что касается там добычи, торговли, распределения и обслуживания энергетического сектора в Европе, разве нет?
Это хороший вопрос, попробую на него ответить. Что касается, собственно, не, на самом деле, действительно, тут важный момент, потому что весь 25-й год, и особенно, кстати, даже в его конце, я часто слышал вот такую версию, что Трамп – это бизнесмен, главное для него – это деньги, и поэтому главное для Соединенных Штатов – это установить такие выгодные для себя преференциальные режимы в отношениях с Россией, и этого достаточно, и этого достаточно. И я прекрасно помню, как некоторые эксперты весной-летом уверяли, что как бы мы сейчас с Трампом очень быстро договоримся по Украине, потому что ему главное вот как бы бизнес. Вот мы ему сейчас предложим там интересные истории про Арктику, про Севморпуть, про редкоземельные металлы. Ему это очень понравится, и он скажет, эта Украина мне вообще не нужна. Мне Китаем нужно заниматься. Забирайте эту Украину, отдавайте мне редкоземельные металлы. Я утрирую, но такого рода оценки вы тоже наверняка
слышали.
Это
весной было так, весной, когда они летом в Рияде предложили эти сделки.
То есть как бы на полном серьезе говорили, что вот мы сейчас с Трампом так все быстро порешаем. Я сразу уверял, что это очень простой взгляд на вещи, потому что Трамп, конечно, бизнесмен, но здесь не только вот такая простая бизнес-логика работает. Вы мне как бы дайте возможность позарабатывать у вас на территории, а Украина мне не интересна. Потому что на самом деле Трамп, конечно, всемогущий, но он опутан достаточно большим количеством политических ограничений, и он не может это игнорировать. И на самом деле Трамп не может отдать нам Украину по массе причин, в том числе, кстати, и потому, что если он бы оставил Украину без своей помощи, тогда бы Россия стало бы наступать гораздо быстрее, и возник вопрос, а зачем нужен вообще Трамп как модератор этой истории? Поэтому я думаю, что Трамп продает свои услуги по модерации этого конфликта, который, да, я согласен, что он не так ему интересен, ему хочется переключиться на другие истории, но там не только экономическая логика работает. Я думаю, что в качестве оплаты он хотел бы получить и от нас и определенные геополитические услуги, в том числе и по борьбе с Китаем, в том числе и по вопрос о поддержке ряда других стран, поэтому тут не только речь про деньги, так это не работает, хотя, казалось бы, действительно, американцы настолько бизнес-ориентированы, что у них только доллары в глазах щелкают, но на самом деле мы знаем, что политика, она в доллары в итоге и конвертируется, поэтому так, так просто все не решается, и, как мы видим, вот сейчас конец уже самый 25-го года, как мы наблюдаем, мирной сделки пока нет. Что касается все-таки экономических интересов, тут тоже, на самом деле, важный момент, потому что, опять же, с одной стороны, кажется, что действительно вот Трамп про деньги говорит очень много, если вернуться к 28 пунктам Трампа, там в том числе и говорится про наши замороженные активы, напомню, что Трамп говорит, давайте 100 миллиардов в некий фонд восстановления Украины, где будут, естественно, американские компании доминировать, а все остальное на некие совместные проекты России и Америки, включая там Арктику, возможно, редкоземы, там Севморпуть, о чем мы уже сказали. Ну, первое, я уже отметил, что этого Трампу недостаточно, вот не стоит думать, что вот эти активы мы ему отдадим, и все, ему хватит. Нет, ему не хватит, ему хочется гораздо больше, в том числе и в политической сфере. А в экономике, на самом деле, опять же, тоже давайте честно скажем, что в ряде вопросов мы не будем с американцами партнерами и друзьями. И это касается напрямую тематики нашей передачи. В сфере нефтегаза я утверждал это и продолжаю утверждать. Соединенные Штаты имеют достаточно четкое целеполагание. они действительно хотят доминировать на нефтегазовых рынках, убирая всех потенциальных конкурентов всеми доступными им способами, включая политические, или даже, можно сказать, прежде всего политические, потому что, не только, напомню, Россия находится под жесточайшими санкциями, мы с вами уже вспомнили Венесуэлу, можно вспомнить Иран, к которому Трамп вернется обязательно. Напомню, что летом уже было обострение, ну, мягко говоря, обострение, включающее и прямые ракетные удары по Ирану со стороны Соединенных Штатов, то здесь политика Соединенных Штатов предельно четкая. Убираем конкурентов, любыми способами пытаемся нарастить производство СПГ и производство нефти, и экспорт нефти. Да, в этом году, кстати, Соединенные Штаты немножко замерли по нефтяной добыче, это правда. Но это вовсе не начало конца, как многие думают, хотя такого рода дискуссии ведутся, что будет с американскими сланцами при текущих ценах на нефть. Вот. А но про так... цены, думаю, еще отдельно поговорим. Но, тем не менее, добыча стоит, но это не означает, что она начнет падать. Поэтому, а по СПГ заводы вводятся новые и в этом году, и в следующем году. То есть это четкая совершенно линия, и поэтому... Там, помните, когда вот в Анкоридже были переговоры, там даже я слышал, что, возможно, российские компании начнут добывать газ на Аляске. Но я рассматриваю это как некий комплимент Соединенным Штатам. Очевидно, что никакой газ на Аляске мы добывать не будем.
Американцы даже про снятие санкций ничего не говорили.
И им это и не нужно, кстати. Они согласны, действительно, вернуть активы. То есть в этом плане, если Россия... вернет, скажем, компания Exxon его долю в Первом Сахалине, они, конечно, скажут спасибо, тут вопросов нет. Но рассчитывать на то, что американцы придут с какими-то инвестициями крупными, если это будут инвестиции замороженных активов, пожалуйста, то есть наши, за наши деньги...
Так они сейчас про это и думают как раз.
Нет, ну за наши деньги, пожалуйста, конечно, они, наверное, готовы здесь чего-нибудь подобывать. Но стратегически, давайте честно скажем, Соединенные Штаты, наш главный соперник на нефтегазовом рынке, они от этого не откажутся, здесь никаких иллюзий быть не должно. И эта политика, она будет продолжаться.
Два момента. Первый момент. Не получается ли, что активизация Трампа, например, в Венесуэле, и вот это открытое, прям буквально пиратство по отношению к судам, перевозящим венесуэльскую нефть, следствие того, что со сланцем плохо, и поэтому Трампу нужно перераспределяться. То есть сланец оставляем в стороне, и теперь работаем над, значит, нефтью соседей. И второй момент для нас, помимо американцев, которые давят нас санкциями, сейчас же еще новые сюжеты появились, это подрывы танкеров, причем в исключительно экономической зоне Турции, например, подрывы танкеров, которые перевозят российскую нефть, это же диверсионная война фактически.
Важный сюжет, давайте начнем с сланцев и Венесуэлы. Нет, у меня другая точка зрения. Вот вы сказали, что у сланцевой добычи есть определенные проблемы. Они действительно есть. При нынешних ценах на нефть Западного Техаса ряд проектов оказались ниже точки рентабельности. Это правда. Но напомню, что сланцы хранили неоднократно, и все-таки американская бизнес-система, она во многом уникальна, и так называемые револьверные, например, кредиты, они позволяют банкротить компании, а потом снова же на этом месте те же самые собственники открывают новые компании. Это определенная бизнес-культура, которая старается поддерживать высокий уровень производства. И это работает, и это работает. Поэтому сланцы, на моей памяти, уже несколько раз, еще раз напомню, хоронили эксперты разных стран, в том числе и западные, норвежские эксперты, я помню, читал доклады норвежских аналитиков, которые уверяли еще много лет назад, что вот завтра все это посыплется, и вроде бы аргументы были разумные, но вот, собственно, не учитывается мощь кредитной подушки Соединенных Штатов. В этом плане доллар очень-очень важный фактор в борьбе на нефтегазовых рынках. Но есть еще одно обстоятельство. Добыча в Венесуэле, на самом деле, еще будет дороже, потому что, да, я думаю, многие знают, что по ряду оценок, действительно, ряд оценок ставит Венесуэлу на первое место, даже выше Саудовской Аравии, с точки зрения доказанных нефтяных запасов. Правда, я думаю, что по итогам 2025 года как раз эта ситуация может поменяться. Почему? Потому что в западных классификациях под доказанными запасами подразумеваются не только геологически открытые запасы, но и рентабельные запасы, то есть те запасы, которые можно извлекать при нынешних ценах и нынешнем уровне развития технологий. Надо сказать, что всегда запасы – это такая все-таки в чем-то оценочная категория, предмет для спекуляции. Но венесуэльская нефть – это вязкая, высокосернистая нефть, прежде всего в долине реки Ориноко, которую на самом деле добывать очень дорого и очень тяжело. Она нуждается в том, чтобы ее, ну, грубо говоря, разбавляли. И, кстати, может, не все радиослушатели знают, например, что Венесуэла покупает российскую нафту. Для чего она это делает? Для того, чтобы добавлять в свою нефть, смешивать ее, для того, чтобы элементарно ее можно было прокачать по нефтепроводу. Серьезно, то есть на самом деле эта нефть нуждается в разбавлении, в смешивании и даже в нагреве для того, чтобы ее элементарно можно было экспортировать. И в этом плане, кстати, Венесуэла, тоже вот такой интересный момент с точки зрения подсанкционных практик, она часто пытается свою нефть выдать даже за тяжелые нефтепродукты из других стран, например, за битум, потому что по физическим свойствам она действительно очень напоминает битум, то есть уже не просто нефть, а тяжелые нефтепродукты. Так что это очень дорогая и непростая история, хотя да, как мы уже сказали, добыча в стране ведется, в том числе и американскими компаниями. Но я лично думаю, что попытка забрать нефть Венесуэлы связана не с прямо вот текущими интересами Соединенных Штатов. То есть это не та история, чтобы вот зайти, забрать и прямо вот сейчас начинать инвестировать и нефть добывать. Мне кажется, что речь скорее идет как раз про стратегию, реализацию стратегии. Важно отрезать Китай в среднесрочной перспективе от потенциальных поставщиков, потому что не секрет, что 80% экспорта Венесуэлы приходится на Китай. По разным оценкам, сейчас Венесуэла все равно где-то 600-900 тысяч баррелей. Ну, до начала блокады, сейчас посмотрим, что будет, экспортировал. И 80% забирал Китай. Поэтому я думаю, что это часть как раз начавшейся борьбы, открытой борьбы Соединенных Штатов с Китаем, попытка лишить их венесуэльского экспорта и надежды на венесуэльскую нефть, потому что, ну, мы понимаем, что там как раз в перспективе могли бы и китайские компании оказаться, как это произошло, например, в Африке. И для Соединенных Штатов это проблема. Да, венесуэльская тяжелая нефть используется на ряде американских НПЗ, они настроены под эту нефть. Но на самом деле можно и в других местах тяжелую нефть брать, например, в Канаде. Канада, кстати, Трамп далеко не случайно озаботился, вот, потому что, кстати, если вы добавите еще к добыче Соединенных Штатов, добычу в Канаде и в Мексике, то вы увидите, что Северная Америка – это очень серьезный игрок с точки зрения производства нефти.
Еще Гренландия тоже.
Ну, Гренландия – это в перспективе, это Арктика, там, да, определенные месторождения, редкоземельный металл. Опять же, с точки зрения стратегии, здесь Трамп предельно откровенен. И
все очевидно причем.
Ну, опять же, это означает, что Соединенные Штаты думают о сырье, думают о ресурсах, и это далеко для них, вот, например, это не позорная история. Я все время возвращаюсь вот к нашей больной теме, что добывать полезные ископаемые – это архаика и позор.
Но нас
вот
же приучили к этому.
Так, Соединенные Штаты так не считают. Они с удовольствием хотят быть мировой бензоколонкой. Это их вообще нисколько не напрягает.
А, Константин Симонов с нами. Сейчас новости. Продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константин Симонов с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Про итоги в нефтегазовом секторе говорим. И плавно, наверное, подходим мы к теме как раз газа и отталкиваться будем от вот этой террористической активизации в Черном море по отношению к танкерам, которые перевозят нефть. Но давайте про это, наверное, пару слов, потом про газ.
Ну, давайте. Тем более, действительно, вы достаточно важную тему подняли, терроризма. Как мы видим, итоги 2025 года не всегда оптимистичны, приходится и о проблемах говорить. На самом деле, это важный тоже момент уходящего года, связанный с тем, что терроризм фактически перестал быть, ну, каким-то стыдливым, так скажем. То есть речь идет о том, что если раньше, ну, опять же, вот пример, вот вы сказали, газ, можем уже потихоньку переходить к газу, да. Но это в целом тема действительно терроризма. Я имею в виду взрывы на Северных потоках. Вот 22-й год.
Октябрь.
Это был абсолютный шок, но никто никакой ответственности за эти взрывы не взял. Это То есть вроде как, ну, как бы кто-то взорвал Северные потоки, но даже у Украины не хватило наглости сказать, что это сделали мы. Мы знаем, что, кстати, в 25-м году тут тоже были интересные процессы.
Нашли украинца.
Нашли, ну, даже не одного, а уже, на самом деле, с точки зрения официальной немецкой версии, да. Она появилась.
Группа яхтсменов.
Прошло 3 года, и появилась официальная версия, что 8 украинских граждан совершили этот теракт, и даже, собственно, обросла она определенными подробностями. И действительно, один гражданин Украины по фамилии Кузнецов был задержан в Италии. Угу. Дальше началась там такая тоже любопытная сага. Италия вот то выдавала, потом не выдавала. В итоге все-таки выдала. И сейчас Кузнецов находится в Германии. И ждёт. В 26-м году мы ждем все-таки. А Германия, понятно, что Германия при Мерце представляет совсем уже такое странное явление. Это, конечно, абсолютная глупость, что Германия продолжает упрямствовать в своих заблуждениях. Ну да ладно, но все-таки любопытно, что тем не менее, несмотря на вот эту истерию немецкую, что мы будем бороться с Россией до конца и никакого газа покупать вообще никогда больше не будем в истории нашей страны, тем не менее, товарищ Кузнецов сидит и ждет своей судьбы. И есть действительно вот эта версия, которую я внимательно читаю западную прессу, как раз чтобы понять, вообще как они его нашли, любопытно. Там тоже очень много смешного, потому что, ну и тоже, вот как, то есть было следствие. Почему вот, собственно, потому что, ну понятно, у нас есть определенные сомнения относительно того, что 8 бравых украинских ныряльщиков смогли взорвать Северные потоки. Напомню, что действительно официальная версия, что они... Из Украины вывезли взрывчатку, провезли ее через всю Польшу, Германию, довезли ее до порта Росток, загрузили в яхту Андромеда.
Во время натовских учений.
И потом, и причем там даже вот история-то душещипательная, что они пытались, там была погода, и там была одна женщина, и все, они сказали, все, не можем взорвать. И одна женщина сказала, нет, давайте последний раз. И вот они нырнули последний раз, и им удалось. Это я все цитирую немецкую прессу, которая рассказывает подробности. Потом на яхте Андромеда нашли элементы одежды. И по ним как бы начали вычислять. Потом, оказывается, нашелся таксист, который заявил, что он вез подозрительных подводников с взрывчаткой.
Вследствие вели знатоки.
Ну, реально какой-то анекдот. То есть на 3-м году вдруг таксист сказал, знаете, я вспомнил, я вез каких-то людей, они загружали взрывчатку в багажник.
Я вот
хочу сообщить эти детали следствием. И вот, ну, просто на самом деле вся вот эта клюква, но тем не менее, эта клюква обросла в официальное обвинение. Между прочим, это Кузнецов, бывший офицер украинских силовых органов. Он покинул, опять же, по версии Германии, он покинул Украину с подложными документами. Кто-то их ему выдавал. То есть, на самом деле, все указывает на то, что даже вот в рамках этой версии, опять же, я лично считаю, что, конечно, Украина прикрывает настоящих подрывников, там это либо Великобритания была, либо Соединенные Штаты. Но даже давайте хорошо останемся в рамках официальной немецкой версии. Это означает, что бывшие офицеры украинских спецслужб покинули Украину в период, когда, собственно, выезд вообще им был запрещен официально, с подложными документами, где-то взяли взрывчатку на территории Украины. Может быть, тогда мы вернемся к теме Украины как террористической страны. А вот тут мы переходим к 25-му году, когда я сказал, что действительно терроризм перестал быть явлением, от которого Украина открещивается. Потому что действительно в 25-м году мы стали наблюдать дроновые атаки на танкеры в акватории Черного моря. И, опять же, теперь уже это не является какой-то тайной. Да, Украина официально не сказала, что это мы взорвали, но... Я могу огромное количество публикаций в европейской прессе и американской прессе привести, где прямо говорится о том, что эти теракты совершили военно-морские силы Украины и Служба безопасности Украины. То есть там прямо об этом говорится, и Украина ни разу не опровергла. То есть она не было никаких релизов, да, это взорвали мы, но европейская, американская пресса прямо об этом пишет, и Украина ничего не опровергает. Не смущает, и просто... никого не смущает. То есть теперь вот в 25-м году морской терроризм, ну, фактически стал нормой. И Запад говорит, ну да, как бы, да, вот они совершают, страна совершает теракты, ну а что делать?
Следующий этап
что делать?
Это...
Такая вот ситуация.
А следующий этап – это размывание значимости конвенции Монтрео.
Да, и, кстати, вот еще это тоже справедливо, просто чтобы не забыть. Да. На самом деле танкеры-то не российские атакуются. На этих танкерах флаги разных стран. То есть, на самом деле, получается, что... И некоторые, кстати, пустые были танкеры. То есть, там не было российской нефти.
Так это демонстрация.
Да. Ну, то есть, но это же происходит, и никого это действительно не волнует. Дальше и доктрина Монтрё, и вопрос о датских проливах.
Конвенция по морскому праву.
Ну, то есть, это и конвенция по морскому праву 1972 года. То есть, понимаете, все это действительно сейчас может оказаться Филькиной грамотой. Кстати, для Соединенных Штатов это и было Филькиной грамотой. Как известно, они конвенцию 1982 года не ратифицировали, и в этом плане там предъявлять им претензии. Какая конвенция? Потому что Соединенные Штаты в этом плане тоже предельно циничны. Здесь нам играем, не здесь не играем. Что выгодно, ратифицируют. Что невыгодно, не ратифицируют, а при Трампе это вообще превратилось в клоунаду, например, вот Парижское соглашение по климату, которому, кстати, 10 лет вот, в конце 25-го года исполнилось. И, кстати, я честно не понимаю, почему мы до сих пор не приостановили свое участие в этой конвенции. Ну ладно, это отдельная история, хотя я еще, когда мы в 15-м году тоже вступили, говорил о том, что давайте хотя бы с санкциями свяжем, потому что я не понимаю, почему мы участвуем в Парижском соглашении, если на нас обрушились технологические санкции, которые мешают, между прочим, сокращать наш парниковый эффект. Если Европа считает, опять же, возвращаясь к идеологии, что она же раньше говорила, что самая главная угроза человечеству – это глобальное потепление. Но если вы так считаете, почему вы запрещаете поставку оборудования в Россию, которое способствует сокращению парниковых выбросов? Надо было давно уже связать с этими санкциями. Но это я к слову, я вспомнил про Трампа, потому что Трамп, как известно, уже дважды вышел из Парижского соглашения. Но это же анекдот.
Он сказал,
то есть Трамп
надо.
Стал президентом, первый сказал, мы выходим. Потом стал Байден, мы возвращаемся. Трамп снова вернулся, и мы снова выходим. Если демократ победит, он опять, наверное, скажет,
вот
что мы возвращаемся. Ну, елки-палки,
КТК,
ребят. Ну.
КТК еще. КТК. Новые террористические сюжеты – это подрывы КТК, по которой качается американская
нефть. Это тоже,
нефть.
Кстати, это еще интереснее, потому что действительно нефть добывается американскими компаниями в Казахстане. Дальше происходит ее смешение с российской нефтью, ну, там американская нефть, но она называется казахская, ну, де-факто это американская нефть американских компаний. Действительно, весь 25-й год Украина открыто совершала теракты против КТК. Не просто, кстати, дроны, там были ракетные обстрелы. Ракетные обстрелы, то есть те ракеты, которые Британия поставляет на Украину, они используются для того, чтобы атаковать инфраструктуру КТК, по которой действительно американская нефть поступает. То есть в этом плане Украина действительно ведет себя все более разнузданно, но никто ничего не говорит. Даже потрясающе, что американцы, казалось бы, их нефть, но должны были что-то сказать Украине, типа, ребят, вы что, совсем уже обалдели? Вы по кого вообще дронами-то вообще в курсе, какая нефть идет по КТК? Но даже этого не произошло. То есть да, к сожалению, вот это, наверное, один из печальных итогов 25-го года, что терроризм морской, и не только морской, становится абсолютной нормой, никто этого не замечает, и те государства, которые изображали себя приличные страны делают вид, что, ну, как бы, вот это, ну,
а у вас есть ответ
термин.
На этот вопрос?
Это другое, это другое.
У вас есть ответ
другое.
На вопрос? Это как не хотят, как это, руками Украины делает какую-то грязную работу, пытаясь вообще переформатировать всю эту систему доставки, добычи, продажи сырья, или же это, опять же, два сюжета определенных?
Вот, кстати, это, мне кажется, тоже очень хороший вопрос. Почему? Потому что, с одной стороны, мы можем дать там банальный ответ на этот вопрос, да. Что, ну, вот, Европа и Соединенные Штаты при прошлой администрации породили Украину, они уже не могут от нее отказаться, они сделали на нее политическую ставку, но европейцы ее сохраняют, и Брюссель, и Лондон, и поэтому, ну вот они понимают, что уже за гранью, но сделать с этим ничего не могут, ну как условно говоря, с золотыми унитазами на Украине. Ну то есть все понимают, что это уже too much, что называется, но... Как бы куда деваться, и никто не замечает ни коррупции на Украине, ни золотых унитазов, ни терроризма. Но мне кажется, тут действительно может быть и более сложная история. Почему? Потому что вот если мы говорим про среднесрочные перспективы, с Украины начинается демонтаж каких-то правил, морской торговли. А дальше может начаться действительно беспредел. То есть это открыли ящик Пандоры. Пиратство. Сказали, ну это Украина. Там, вы же сами понимаете, в какой она ситуации оказалась. Ну давайте ей разрешим это делать. А потом, собственно, это уже вы не успеете оглянуться, как потом сказать, ну вот слушайте, ну вот же было это, вот Украина это делала, а чем мы хуже? Почему это пиратство? Давайте вообще подумаем. Может быть, мы тоже и преследуем какие-то благородные цели, как нам кажется. Хуситы йеменские, у них тоже есть свои политические аргументы. Почему мы их, ну, не мы там на Западе считают, вот Соединенные Штаты их же считают террористами, в 25-м году пытались с ними там что-то делать, вот, хуситы в ответ тоже что-то там сбивали, атаковали ракетами. А почему, собственно, тогда они террористы? Может быть, они борцы за идеалы в каком-то смысле,
нет, но
да?
Это можно оформить как угодно.
Да можно что угодно наговорить, но самое главное, что это... Еще раз повторяю, действительно становится нормой, и, возможно, в этом тоже был какой-то смысл сейчас закрыть на это глаза, а потом сказать, ну, собственно, а почему, если сказали А, почему нельзя сказать Б? Если Соединенные Штаты устраивают блокаду вокруг Венесуэлы, что им завтра помешает перегнать свои корабли в Южно-Китайское море или в район Малакского пролива и заявить, что там тоже везут, там, не знаю, что наркотики везут, например, там, через этот пролив, Южно-Китайское море, начинать уже ограничивать поставки товаров в Китай. Почему нет? Сегодня, может быть, это еще и кажется фантастикой. Я думаю, что завтра это становится вполне, может стать вполне реальной историей, к сожалению.
И вообще получается, что вот эта вся борьба сейчас, новая борьба за нефтегазовые ресурсы, она полностью хоронит вообще идею зеленой энергетики, потому что это вообще никому не упало, эта зеленая энергетика, очевидно совершенно, потому что борьба очень жесткая. И, по сути, я почему-то вспомнила, всего лишь там 150 лет прошло со времен, когда братья Нобели стали, значит, работать на Азербайджане, на Кавказе, в Российской империи. В Российской империи, простите. Первая скважина, по-моему, просто они в Азербайджане ее начали как-то.
Спорят, в Азербайджане она или все-таки в Пенсильвании.
Как это, открыли, была. По сути, такую...
В Пенсильвании, вот, как вы знаете, тоже там есть музей первой коммерческой скважины. Американцы
есть.
Могут отказаться от
то
этого.
То есть, по сути, Трамп такой, он, как это называется, он не как братья Нобели, он, братья Нобели придумали вот эту вот всю схему и начали там крупномасштабную добычу, а Трамп пытается все это дело переломать и, соответственно, вписать, наверное, свою себя в историю в плане того, что он вообще переделал нефтяной рынок.
Ну, на самом деле, это тоже действительно интересный сюжет, мы просто зафиксируем, что с точки зрения, тут не только нефтегаз, да, то есть речь идет вообще в целом о морской торговле. Опять же, мы говорим о том, что вот мы жили в иллюзиях, что есть какие-то правила, там, мир, основанный на правилах. Сейчас те же люди, которые нам рассказывали, да вы не волнуйтесь, у нас правила, вот конвенция.
Нет правил.
Теперь нет, правил нет. И, собственно, сами же идеологи всех этих конвенций эти правила уничтожают. И это будет происходить все сильнее и сильнее. Вот увидите, в 26-м году это уже тоже будет проявляться. И это очень печальная и очень опасная тенденция. И в этом плане, кстати, что касается нас, я вот в 26-м году жду и новых провокаций в Балтийском море, и это, к сожалению, это уже не будет сенсацией. Не будет сенсацией, и Черное море, и Балтийское море для нас это зона риска, и я думаю, что это прекрасно понимают и наши руководители, и руководство военно-морских сил, и в целом... российской армии, потому что тут иного ответа не получится. Увы, там придется, придется довольно жестко отвечать. Кстати, напомню, что в 25-м году, когда, помните, был тоже случай, когда эстонский спецназ пытался захватить танкер, который шел в...
Это проба пера.
Российский порт. Мы предъявили боевой истребитель, и, собственно, эстонский спецназ ретировался. Да, понятно, что мы находимся на грани. Вот, тут все это можно рассматривать как казус белли, но на самом деле захват танкеров там, с российскими товарами тоже можно рассматривать как казус белли. Так что это все опасные игры, но они в 26-м году неизбежно будут продолжаться. Вот как далеко они зайдут, этого я не знаю. Что касается зеленой повестки и Трампа, это тоже интересный момент, потому что, опять, как мы сказали, пришел Трамп и сказал, что зеленая энергетика - это все чушь собачья, ерунда. И многие стали говорить: да, действительно. Это вот эффект мальчика из известной сказки Андерсена, который сказал правду, Но, mm-hmm. опять же, почему, например, нам нужно было ждать Трампа, я, ей-богу, не понимаю, потому что напомню, что в России, ну, годами просто мы тоже пытались подыгрывать этой повестке. Я всегда был против, вы знаете, я всегда был против, и до этого все время говорил, и мне очень серьезные и крупные чиновники все время говорили, ну, давайте тоже будем... Там, ну, Европа же хочет в это играть, мы с ними торгуем, давайте будем там толерантными.
Мне кажется, время только тратили.
Давайте там, да, подыграем им. Ну что, там, скажем, что тоже там у нас тоже есть зеленый повестка, мы тоже будем бороться. Тем более они же там обещали трансграничные сборы, что абсолютно тоже цинизм, абсолютный цинизм и жульничество. Но тем не менее, все это происходило. Я, кстати, не удивлюсь, если вы в России опять услышите про плату за углерод. Вот да? Посмотрим еще. Вот совершенно не удивлюсь этому. Но вот тоже интересно, что даже такие пиар-конторы, как Международное энергетическое агентство, которое пиарит зеленую повестку и борется с углеводородами, когда Трамп заявил, что они жулики и фальсифицируют прогнозы, вот почитайте их свежие прогнозы конца года. Удивительно, но даже на МЭА Трамп произвел. То есть они стали переписывать свои прогнозы. То есть не могут. Ну, Трамп вообще сказал, что лишит там, собственно, и финансирование, угу. и вообще какое-нибудь свое откроет, да, а с ними будет бороться. Это произвело эффект. То есть Европа не все свои пиар-конторы может содержать, потому что, ну, откровенно, конечно, многократно мы исследования проводили, мы брали прогнозы МЭА на период упреждения, который уже наступил. Ну, например, старые прогнозы на 2020 год. Мы просто показываем, что это сплошное вранье. Ну и хрестоматийный случай, когда МЭА, например, обещала, что Соединенные Штаты станут крупнейшими в мире импортерами СПГ, а Соединенные Штаты в результате стали крупнейшими в мире экспортерами СПГ. Вот такие аналитики работают в этих структурах. Но сейчас, да, определенное вот отрезвление пришло на тему, что все-таки углеводороды могут и не умереть так быстро. Оказывается, можно и прогнозы переписать, которые оказывались фальшивкой. И в этом плане для нас, опять же, мы почему все время говорили про эти прогнозы? Потому что нас все время уговаривали, типа, ребята, ну зачем вы добываете эту нефть? Ну она же никому не нужна, вы же прокляты. Вот смотрите, все уже нормальные страны переходят на зеленую повестку. Штаты, а почему Соединенные Штаты добычу наращивают? Ну, Соединенные Штаты, это, во-первых, заблуждение, вот сейчас придут демократы при первом Трампе, да, вот. А пришли демократы, между прочим, там тоже хитро. Они, с одной стороны, приняли вот этот знаменитый акт ИРА, который в том числе выделял гигантские субсидии на зеленку, но добыча нефти-то при демократах шла ой-ой-ой, какими темпами. То есть в этом плане рассказывали сказки, что мы поменяли повестку, в этом, одновременно при этом наращивая добычу и нефти, и производство СПГ, между прочим. И все это происходило при демократической партии под сладкий лепит мандалины, как говорил один персонаж. То есть, мы, развешив уши, там, а еще нам говорили, что ну, США можно добывать, потому что у них хорошие институты, и в Норвегии хорошие институты, и можно. Вот Норвегия тоже, кстати, добывает, уже не знают, куда деньги девать.
А это интересно, кстати.
Кстати, я думаю, что скоро и за Норвегию тоже возьмутся на тему, кто заплатит за Украину. Удивительно, что еще не взялись, потому что там, вот в Норвегии, там уже в стабфонде, не то что там уже намного больше триллиона долларов, сказать, да вот они деньги, что там мы ищем 90 миллиардов каких-то жалких.
Нет, Норвегов,
тем
Норвегов.
Более, что они заработали на 2022-2023 год на изгнании России с европейского рынка очень неплохо.
Норвегов, кстати, обвиняли европейцы, это был тоже грандиозный скандал, когда европейцы решили, что они отключаются от российской энергетической электрической вот этой сети, то, соответственно, где компенсацию брать? Они решили брать компенсацию у норвегов, а норвеги сказали, извините, нам самим надо. И тогда Брюссель обвинил Норвегию в том, что они отказываются выражать какую-то евросолидарность, помогать партнерам, и вообще они ведут очень изолированную политику.
Ну, кстати, все-таки зеленая повестка, такое... вот вы сказали, что она умирает, но в Европе там по-прежнему есть фанатики, которые продолжают эту историю, но мы видим, что Европейский Союз одну ошибку за другой совершает. Мы наблюдаем просто чудовищный эксперимент, который европейские политики над собой проводят. Но напомню, что этот эксперимент будет в 2026 году продолжен. Если вспомнить 18-19 пакеты санкций, Европейский Союз принял решение ускоренно отказаться от закупок российского газа. Напомню, что в следующем году Европа должна отказаться от поставок сжиженного природного газа. То есть впервые СПГ попал под санкции европейские. Весной уже будет введен запрет на спотовые краткосрочные контракты. То есть СПГ, который поставлялся по краткосрочным контрактам, все, его поставлять будет уже нельзя. А к концу 2026 года Европейский Союз планирует полностью отказаться от поставок российского газа и в трубопроводном, и в жиженном виде. Ну, там по трубопроводному газу, по долгосрочным контрактам определенные исключения могут быть. Но, тем не менее, вот очередной шаг. И они всерьез рассчитывают, что их спасет зеленка и американский СПГ. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Что происходит с европейской экономикой, мы все прекрасно наблюдаем. Но мышки плачут, но грызть кактус продолжают.
Тенденции по инфраструктуре, с учетом того, что диверсии на море по нашим путям, потому как мы доставляем нефть и газ, плюс, значит, там какие-то другие еще сложности, которые устраивают. С вашей точки зрения, является ли это причиной для того, чтобы мы, например, действительно вынужденно усилились на северном морском пути и по железной дороге в плане доставки ресурсов?
Ну, действительно, мы видим, что есть определенные у нас сложности, мягко говоря, мы об этом говорили с точки зрения морской доставки, но мы же тоже понимаем, что вот почему нам удалось еще в 2022 году очень быстро перестроить, в 2022-2023 первые вот такие, ну, крупные санкции были уже в самом начале своего, но вот такой шок был 5 декабря 2022 года, когда Евросоюз отказался от покупок морским путем российской нефти. Почему быстро удалось перестроить? Потому что танкер, ему что в порт Роттердама заходить, что в Индию идти. Ну, подальше, конечно, но тем не менее. То есть не надо строить трубу. Вы же сами понимаете, что такие тяжелые инфраструктурные проекты, как новые трубы, новые железные дороги, новые газопроводы, это все достаточно сложная история.
И уязвимая.
Понятно, что при силе Сибири один, она все-таки не так уязвима. В этом плане, конечно, я думаю, что мы уже фактически начали полную подготовку к строительству силы Сибири 2. Я думаю, что, кстати, в 2026 году контракт полноценный будет подписан. Напомню, что в 2025 году заключили юридически обязывающее соглашение. И я думаю, что вот мой прогноз на 2026 год, что контракт будет уже полноценный. Там, да, вот в случае с газом, ну, там просто наш товар европейцам оказывается не нужен, мы только что об этом сказали, поэтому нам приходится, ну, не то, что приходится, у нас под боком Китай, где очень быстро растет потребление газа, так что для нас это вполне логичный способ. А куда? В Европу новые трубы, вот мы построили Северный поток.
И результат.
Два. Вот вы видите результат. Ну, кстати, посмотрим. Одна нить, как вы знаете, целая. Что будет с Северными потоками? Ну, не в 26-м году, а в 27-28-м еще поглядим.
Константин Симонов был с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
С Новым годом.
Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.